Лукавая цифра. О! На вопросы социологов отвечают все. В Европе и Америке, в России и не только. В прямом эфире и на сайте echo.msk.ru. Результаты опросов и комментарии экспертов каждый вторник. О! Лукавая цифра.
Добрый вечер. Московское время 22 часа 10 минут. Меня зовут Тоня Самсонова. Со мной моя коллега Алина Гребнева.
Добрый вечер.
Мы ведем программу «Лукавая цифра». Сегодня говорим на тему «Возможна ли благотворительность во время кризиса?». Говорим с нашими гостями. Анной Уваровой, социологом, сотрудником компании, директором компании «Комкон-2» по работе с клиентами. Здравствуйте, Анна.
Здравствуйте.
И Сергеем Сановичем, сотрудником лаборатории институционального анализа экономических реформ Высшей школы экономики. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Вы знаете, перед этим эфиром я открыла один из толстых журналов и увидела там социальную рекламу. Был сфотографирован ребенок и была простая надпись. Во время кризиса им тоже нужна помощь. И мы подумали о том, что когда сокращают сотрудников, когда сокращаются бюджеты компании, когда многих увольняют и средств не хватает на все, скорее всего, на благотворительности хватает всего меньше. И на благотворительность во время кризиса, наверное, тратится меньше всего. Хотя это страшно, потому что в России не так много вообще тратится на благотворительность. И если уж эти маленькие бюджеты будут урезать, то что же случится? Сергей и Анна, что случится с благотворительностью во время кризиса?
Можно я для затравки несколько цифр? Мне попалось то, что в интернете. Это то, что в Израиле, например, уже компании благотворительные говорят, что будет сокращение поступлений на 50%, а те ресурсы, которые есть в России, в частности, Валерий Панюшкин, который активно занимается сферы благотворительности, он дает цифру, что в России будет сокращение на 20%. Вот как бы вы могли прокомментировать?
Ну, я бы мог прокомментировать следующим образом. Конечно, пока кризис только начался, и конкретных цифр каких-то собранных пока нет, но что можно сказать совершенно точно, бюджеты компаний на благотворительность снизятся. И в этом смысле, как бы обращаясь к нашим слушателям, я могу сказать, что их роль благотворительности в России, она в связи с кризисом, конечно, вырастет. Почему? Потому что, когда кризис, доходы сокращаются у всех, и у людей, и у компаний. Но у компаний появляются дополнительные расходы. Когда люди увольняются, им надо выплачивать несколько зарплат. Кроме того, если это компании, самые крупные в России компании, те, у кого большие благотворительные бюджеты, это компании, которые работают в добывающих отраслях где-нибудь в Сибири. Там эта компания является главным налогоплательщиком в бюджет этого города. И поскольку и бюджет сокращается в связи с кризисом, и компании сокращают сотрудников, у них появляются дополнительные расходы. У них доходы снижаются, как у людей, но появляются еще дополнительные расходы в связи с кризисом, потому что в этот момент нужно поддерживать социальную инфраструктуру, еще много чего в этом городе. И, конечно, в связи с этим будут сокращаться бюджеты на благотворительность. А у людей есть возможность. То есть в этом смысле, ну вот раньше собирали со 100 человек по миллиону, там, рублей или долларов, а теперь наоборот, теперь пусть миллион человек даст по 100 рублей. У них есть больше возможностей, чем у компании сейчас заниматься
благотворительностью. Анна, вы как человек, который работает именно с менеджерами, может быть, топ-менеджерами компаний.
С бизнесом.
Да, с бизнесом. Да. Действительно ли бизнес оставил на светлое будущее, если оно наступит, от благотворительность?
Я бы сказала так. У нас не так все плохо, как в Израиле. У нас, я соглашусь скорее с Валерием Панюшкиным, да, у нас сокращение поступлений от бизнеса будет на 15-20%. Вот по опыту той инициативы, в которой участвует Комкон, это инициатива благотворительности вместо бизнес-сувениров. В этом году, да, уже вследствие кризиса произошло снижение поступлений. Но это снижение не в разы. Почему? Потому что до настоящего момента благотворительностью занимались немногие, и занимались те, кто действительно искренне верит в эту концепцию, кто действительно хочет это делать, кто может это делать. То есть это добровольцы, это люди, которые не поддались моде, да, которые это еще не мейнстрим, это те, кто стоят у начала, и, соответственно, они делают это осознанно, и они, да, бюджеты сокращаются, но не так стремительно. Хотя, естественно, сокращение на 15-20% уже в этом году уже замечено.
Сергей говорил о том, что у нас благотворительность устроена, если упрощенно говорить следующим образом. За 100 человек пытаются собрать миллион долларов. В этом плане Америка — страна совершенно противоположная, где почти все население тем или иным образом участвует в благотворительности. И давайте давайте для начала просто посмотрим в этих двух странах, каковы бюджеты благотворительных фондов и вообще каковы средства, которые отправляются на благотворительность в этих странах ежегодно.
США, естественно, очевидно, что лидер в этом вопросе. 260 миллиардов долларов – это объем, ежегодный объем благотворительных фондов и так называемых некоммерческих организаций.
Я напомню, что эта цифра в принципе сопоставима с вообще с золотовалютными запасами России.
Да. Ну да, сейчас уже
скоро
почти...
будет почти
в соответствии.
Что у нас в России? В России тоже миллиарды, но, к сожалению, рублей, а не долларов. 128 миллиардов рублей – это бюджет некоммерческих организаций. Ну, для сравнения, это меньше 1% ВВП.
Но еще страшнее, на самом деле, выглядит сопоставление наших двух стран, США и России, по количеству НКО, по количеству компаний и организаций, которые занимаются благотворительностью. Здесь в России 359 тысяч зарегистрированных некоммерческих организаций, которые занимаются благотворительностью. В Америке куда больше.
Но еще можно отметить деление участия людей, вот кто участвует в благотворительности. Если в США это отлаженные структуры, куда идут работать профессиональные люди, им платят, может быть, символическую, может быть, нормальную зарплату, и там соотношение идет, что из ну, приблизительно там, 15 миллионов человек, и они все профессиональные благотворители, если это можно так сказать, профессиональные посредники. В России структура НКО идет наоборот, там около 2% от профессиональных людей. А основная часть – это люди, которые волонтеры, которые по своему стремлению душевному идут в эту сферу.
Но,
почему так,
знаете,
происходит?
Господа, вообще очень любопытно еще то, что по количеству людей, занятых в секторе благотворительности, что Россия, что Америка, примерно на одном и том же уровне. Мы говорим о миллионах человек. Порядка 15 миллионов человек в Америке. Это считая профессиональных сотрудников НКО, которые занимаются благотворительностью, и волонтеров, которые за это деньги не получают, но, тем не менее, работают в полный рабочий день. В России цифры примерно такие же, но при этом средства различные. И что можно сказать об эффективности?
Да, ну, тут важно отметить вот что. Во-первых, граждане, как сказать, вот мы говорили о влиянии кризиса, а в кризис компании, то есть у людей ведь есть возможность делать, так сказать, благотворительные пожертвования не только в форме передачи кому-то денег. Они могут быть волонтерами, поработать для кого-то, и в этом смысле они более гибкие, чем компании. Что касается эффективности, тут нужно говорить об эффективности с двух сторон. С одной стороны, это эффективность тех, кто жертвует. В России, как сказать, вот мы говорили о том, что структура пожертвований сильно отличается от Америки. В России очень большую часть пожертвований делают крупные компании. С одной стороны, в каком смысле, они более эффективны, потому что это серьезные благотворительные стратегии, там специальные люди этим занимаются и так далее. Но занимаются они этим в основном, как бы сказать, они не инвестируют деньги, а тратят. Вот есть примеры организаций, таких как, например, фонд «Зимина», где тратятся не сами деньги этого благотворителя, а проценты от них. Или, например, есть фонд, который основал Михаил Фридман, где он дал деньги только на создание фонда. Дальше этот фонд строит сеть из людей, которые как раз и могут собрать вот эти небольшие пожертвования с небольшого количества, наоборот, с большого количества людей. И это позволяет, как бы сказать, быть более устойчивым к колебаниям, потому что компании и крупные, богатые люди, они сильно снижают свои благотворительные бюджеты и будут снижать больше, я думаю, даже не на 15-20%, поскольку кризис будет очень серьезно.
Но каждый человек 100 рублей может пожертвовать в любой период.
Ну, ему, по крайней мере, это легче. Или он может вместо того, чтобы пожертвовать 100 рублей, пойти поработать, значит, пойти поехать в детский дом или
отдать
какие-то старые вещи и так
да.
далее. Это есть такие возможности, да.
Он теоретически может. Вопрос, захочет ли он и пойдет ли он это делать. Потому что, если мы говорим о Соединенных Штатах, там это образ жизни, там это индустрия, там это менталитет, да, это воспитывается с детства. То есть несколько поколений людей год за годом тратили церковную десятину, тратили что-то свое на благотворительность, устраивали какие-то распродажи, работали волонтерами, различные миссии в других странах, да, благотворительные. У нас, к сожалению, был долгий период, когда вот эти вот ростки, да, вот это, опять же, десятина, меценатство, Третьяковская галерея, госпитали, странноприимные дома, когда это было забыто. Да? То есть когда при советской власти у нас не было вот этой вот инициативы от граждан и не было поощрения от государства.
Стучат
да.
к вам
мы
в квартиру
про это забыли.
И просят дать 5 долларов.
И сейчас люди очень часто сидят и ждут. что государство будет заниматься благотворительностью.
Да,
что кто-то к ним придет.
Анна, а вот тут очень интересно российский опыт, да, то есть если говорить вообще о возрождении благотворительности в России, если считать, что 70 лет подряд ее не было, да, и вот наконец-то...
У меня вопрос, есть ли она сейчас, потому что, как есть. Мне кажется, есть.
Есть.
Но она спускается из корпоративного сектора в население.
Я бы сказала так, я бы сказала, что я наблюдаю, мне этот вопрос интересен и как специалисту, и как человеку, mm-hmm. да, как женщине-матери. Я наблюдаю два встречных потока. Один поток, естественно, это крупные компании. Это, скажем так, люди, которые волей судьбы разбогатели, они стоят на высоких постах, у них есть деньги, и у них есть душа.
И
да?
они готовы этим заниматься. Грехи, да, или
нет,
что?
Ну почему
отмывают
грехи? Деньги, почему
имиджевая составляющая?
Зарекламируют себя.
Нет.
Социальная ответственность бизнеса очень популярна.
По вопросам известно, что...
Что за человечность?
По вопросам известно, что люди очень негативно относятся к тому, что, скажем, компании или какие-то конкретные богатые люди как-то афишируют свою благотворительность,
да.
пишут сверху, что вот эти деньги дал я. И надо сказать, что люди их слушают. И это во многом плохо, потому что они
абсолютно согласна.
Те люди, которые, ну, они все равно готовы дать, они это скрывают. А те, кто готовы дать только при таком условии, что там будет сверху написано, что ты дал такой-то, они не дают, а потому что деньги-то нужны, пусть лучше и они будут давать.
Абсолютно согласна.
Одно другое не исключает.
Более того, вот наша компания, в числе других, участвует в инициативе «Благотворительность вместо бизнес-сувениров». То есть уже несколько лет на праздник наши клиенты получают не сувенирку, не конфеты, там, не алкоголь, они получают открытку, где написано, что... Вместо вашего подарка мы купили инсулиновые помпы для больных диабетом. Угу. Или помогли хосписам. И очень небольшая часть людей, которые получают эти подарки, воспринимает это с удовольствием, с пониманием.
Казалось бы, да, за них
да.
сделали их дело. В
общем-то. Да, некоторые обижаются и расстраиваются. То есть мы это делаем, но это, я считаю, не приносит нам тех дивидендов, о которых воображают себя окружающие. Да?
То есть была вообще, наверное, надежда, что сначала о благотворительности задумается крупный бизнес, потом средний бизнес, и потом он спустит эту инициативу на своих сотрудников, и те, вдохновившись, начнут жертвовать, да, но, оказывается, этого не происходит, и люди у нас не вдохновляются благотворительными
проектами. Нет, я бы сказала так, вот философ Сократ сказал, что люди везде во все времена одинаковы, это абсолютно правда. То есть вот с одной стороны у нас идет крупный бизнес, и там есть определенные люди, да, которые в этом заинтересованы. С другой стороны, снизу, как говорится, из народа тоже есть движение. Я неоднократно участвовала и видела, когда в интернете собираются деньги на операцию, когда собираются деньги на пересылку щенков из приюта куда-то за границу, потому что приют закрывают и так далее.
Анна, ну согласитесь, это все какой-то такой случайный характер это все носит. То есть, да, кто-то вот там узнал, какая-нибудь журналистка узнала о судьбе девочки, которой срочно требуется операция, разместила в блоге, и люди откликнулись, собрались, но тогда бы не было этих сотен тысяч детей, которые ждут в онкологических центрах операции, потому что, или там пересадки органов, потому что не могут этого найти. Есть же вся эта статистика страшная.
Смотрите, значит, проблема стоит вот в чем. Мы говорили вот две стороны. Эффективность тех, кто дает деньги, эффективность тех, кто берет тех, кто берет деньги. Со второй тоже есть большие проблемы. Дело в том, что это специальный, это должно быть очень профессионально сделано. Вот то, что называется фандрайзинг и так далее. Нужно уметь взять, а особенно трудно взять как раз у мелких благотворителей. Потому что, пожалуйста, вот многие слышат там, вы можете отправить смс и перечислить какую-то очень небольшую сумму, но если это много людей сделают, это действительно поможет. Очень большую сумму на там помощь какому-то значит, ребенку. Но часто 50% из этих денег уходит компании, которая предоставляет вот эту услугу там, телекоммуникационной. То есть это должны быть простроенные такие
схемы,
которые позволяют делать это действительно эффективным. Во-первых, доносить информацию. Люди очень часто не знают, что собираются деньги. Во-вторых, делать вот эти проекты прозрачными для того, чтобы люди... А в России это огромная проблема. Люди уверены, что их деньги пойдут не туда. Они, во-первых, стараются... К чему это приводит? Они, во-первых, больше 50% жертвуют деньги в одиночку. Это вот, ну, там, милостыня какому-то знакомому человеку помог, отнес что-нибудь в детский дом. Но они, во-первых, не знают, во-вторых, не знают, кому отдать. И, в-третьих, боятся, что отданные организации, не той, которая действительно ей это нужно, а вот посреднику, который мог бы собирать большого количества людей, отдавать кому-то одному. Вот этого посреднику не доверяют.
Уважаемые гости, мне придется сделать очень неприятную вещь. Мне придется сбить наш пафос нашей вообще дискуссии, потому что на смс-номер плюс 7-985-970-45-45 поступает сообщение. Сообщения очень грубые, но, видимо, очень реалистичные, очень хорошо отражающие, что наши слушатели, что вообще население думает о благотворительности. Вот в частности, ведущие, пожалуйста, помолчите, пусть расскажут, как доить лохов. Вот ваша благотворительность. В налоговую инспекцию вы тоже посылаете открытки, Анна? Спрашивает вас Людмила. Вот, собственно, отношение, да, что эти благотворительные ваши организации, о которых вы говорите, и вообще вот этот вот способ там посылать подарки и так далее, да, это, извините, дает лохов, как выражается наш слушатель. Потому что доверия к благотворительным организациям в России нету и вряд ли будет. И почему так произошло, кстати? Почему в какой-то момент или не в какой-то момент изначально вообще доверие к НКО и доверие к благотворительным организациям упало, извините, ниже плинтуса?
Ну, тут есть несколько причин. Во-первых, это просто сам уровень доверия в обществе. В России по там, тем исследованиям, которые у нас проводятся, на вопрос, доверяете ли вы окружающим вас людям, да, отвечают только 22% населения, так проживается с 1998 года, 10 лет.
То есть даже когда люди дают милостыню, они уверены, что они дают старушкам, которые в мафиозном бизнесе.
Очень конечно. Часто люди говорят, вот я не буду давать этому человеку в метро, потому что это все достанется не ему, а какому-нибудь человеку.
Значит, а что, которому... это неправда?
Как, сколько же было громких расследований, где показывали этих тетек и дядек, которые крадут детей, которые нанимают инвалидов, отрывают им ноги и пускают их по метро. Мы знаем, что это есть, и мы боимся, что человек, которому мы даем милостыню, вечером просто отдаст ее сутенеру, я не знаю, как называть этого человека, получит от него дозу наркотиков, и это будет не благотворительность, а действительно себя будет чувствовать лохом.
Правильно, но даже в этом, это тот вид благотворительности, где этот риск самый высокий, но даже здесь его не стоит переоценивать.
Казалось,
в случае организаций, это вообще, на мой взгляд, скорее, такое, людей пугают, говорят им о том, что организации...
Отмывочные компании,
это
Сергей.
Мы опрашивали даже чиновники, вот те люди, причем на местах, муниципальные чиновники, которые вроде бы должны подозревать коммерческие организации в таких действиях. Только несколько процентов чиновников говорят о том, что вот на территории, где они работают, есть организации некоммерческие, благотворительные, которые являются либо там политически мотивированными, либо отмывают деньги и так далее. Дело в том, что российский Минфин очень старательно предотвращает все возможности, но не только отмывать деньги, к сожалению, но и жертвовать, потому что практически никаких налоговых льгот для жертвователей и для организаций, которые эти деньги расходуют, нет.
Тогда какой выход? Это только известные лица, которые такие совесть нации, вроде Чулпан Хаматовой, которым знают, что вот она точно не пойдет на себя тратить, а поможет детям.
И это
только
тоже...
этот выход и все.
Мы спрашивали людей, что, по их мнению, может сделать благотворительность более массовой, более приемлемой для России. В первую очередь, люди говорят, что им нужна информация. То есть о благотворительности вообще. Потому что людям просто не приходит в голову, да, что кто-то в чем-то нуждается. Да, мы знаем, что есть детские дома. Но есть же, кроме детских домов, куча людей, которым благотворительность помогает. Если не жизнь спасти, ну, качество жизни.
Да, конечно, все знают. Во-первых, все живут
информация.
В российских реалиях. Все знают о том, что есть и больные дети, и беспризорники, и пенсионеры, которым не хватает денег на лекарства.
А куда пойти, куда отнести? Да? Второе, говорят, что... нужно действительно больше прозрачности, нужно отчитываться. То есть человек еще не внес ни копейки, но он же требует, чтобы фонд перед ним отчитался за деньги. Окей, фонды это делают. То есть, допустим, мы не являемся фондом, Комкон — это исследовательская компания, и мы на благотворительность тратим свои деньги. Да? Мы ничего не привлекаем, мы собираем какие-то пожертвования среди сотрудников и отказываемся от бизнес-подарков. Но у нас есть отчетность, да? Мы знаем, куда пошло, что купили, вот фотография, вот адрес. Так должны делать, естественно, все благотворительные фонды. И технически, мне кажется, в эпоху интернета это...
Вы действительно верите, что это увеличит доверие к благотворительным фондам? Мне кажется, что вот эти все причины, по которым люди не хотят жертвовать на благотворительность, это, условно говоря, такие отмазки, да? Почему я не хочу это делать?
Значит...
Ведь просто потратить свои 100 рублей на помощь детям, больным онкологическими заболеваниями, это значит, как минимум, задуматься об этих детях хотя бы на 10 минут. И это, извините, совершенно неприятные мысли. 10 минут потратить на это. И я думаю, что люди просто пытаются... как-то избавиться от них.
Ну, тут вот о чем нужно сказать. Дело в том, что вот самые крупные российские жертвы, крупные российские компании, они как раз, при том, что они публикуют очень часто отчеты, ну, во-первых, публикуют не все, во-вторых, те, кто публикует, очень неподробно рассказывают, они говорят о том, как много они потратили, а вот кому дали, они рассказывают далеко не всегда. Есть знаменитая история с компанией «Транснефть», про которую в суде пытаются выяснить ее акционеры, сколько денег они потратили на благотворительность. Дело в том, что поскольку крупные компании очень зависят от государства в России, часто, во-первых, их благотворительность ограничивается тем, что они берегут деньги на тот момент, когда их попросят в администрации президента поддержать того или иного, причем часто не нуждающегося человека или организацию. И кроме того, эта организация непрозрачная в целом, и в этом тоже. Они, даже когда они жертвуют не по требованию государства, они очень часто не раскрывают те адреса, кому они передают свои деньги.
Тогда какой выход? Что делать человеку, который сейчас нас слушает и думает, вот я там готов, ну пусть 100 рублей или 1000 рублей вот кому-то отдать?
Это
что ему делать, где ему искать? Он не знает этих фондов, он не знает адресов, он ничего не знает.
Нужно, значит, есть несколько вариантов. Можно просто пойти самому стать волонтером. Тут вы точно уверены, что вот вы помогли этой старушке, и действительно эта старушка стала
шаг.
От этого лучше.
Это радикальный шаг.
Второй
времени
вопрос. Нет, знает, к сожалению.
Значит, те, у кого нет времени, они могут найти те культурные действительно фонды, которые существуют, которые собирают деньги и действительно аккуратно отчитываются о том, на
это
что
надо
они потратили.
Очень хотеть.
Это в интернете нужно набрать просто вопрос.
Это абсолютно
там, помочь
нужно
больному
очень
ребенку,
нужно...
и вы найдете такое.
Нужно идти и работать.
Простите, я вынуждена вас прервать. У нас сейчас новости, а потом продолжим.
Лукавая цифра. Радиостанция «Эхо Москвы», телекомпания RTVI представляют программу «Лукавая цифра».
Мы продолжаем в рамках программы «Лукавая цифра» говорить на тему «Возможна ли благотворительность во время кризиса?». Передачу веду я, Тоня Самсонова, моя коллега Алина Гребнева.
Здравствуйте еще раз.
Я напомню, что у нас в гостях Анна Уварова, социолог, директор по работе с клиентами исследовательской компании «Комкон», и Сергей Санович, сотрудник лаборатории институционального анализа экономических реформ Государственного университета Высшей школы экономики. Здравствуйте еще раз. Мы перед новостями задали вам такой вопрос. Как вообще человек может найти способы потратить свои деньги, пусть 100 рублей, на благотворительность? Вот баба Галя нам на плюс 7-985-970-45-45 присылает смс-ку. Выслала бы деньги, но не знаю куда. И я знаю, знаете ли, господа, что вы нам ответите. Вы скажете, ну, откройте интернет, откройте журналы, вы увидите много рекламы. Если вы хотите потратить деньги на благотворительность, так поинтересуйтесь, куда их высылать. Но эти ответы, по сути, заставляют нас выполнять работу профессиональных людей, которые должны профессионально заниматься благотворительностью, профессионально стучать в каждый дом. Чего-то мне в последнее время никто не стучит в квартиру.
Я вам скажу, почему. Видите ли, люди, мы перед этим это обсуждали, очень недоверчиво относятся ко многим некоммерческим организациям. И если эти некоммерческие организации потратят деньги на рекламу, на то, чтобы сказать людям, вот сюда, это же ну, размещается бесплатно, но в довольно небольших объемах, а это нормально, в этом нет ничего плохого, это целевое использование средств. Если вы рекламируете, например, те способы для людей, как они могут потратить эти деньги.
Да.
Но люди скажут, как же, я дал деньги на то, чтобы помочь ребенку, а вы это тратите на рекламу. Это возмутительно. Значит, тут есть ну, некоторый парадокс. Мы должны как-то повысить, и тут во многом очень большая роль государства, повысить доверие к некоммерческим организациям, тогда они смогут тратить
да,
деньги.
Да, принятием закона об НКО в 2005 году мы очень повысили значит, уровень доверия к
хотели как лучше.
Некоммерческим организациям.
Значит, я и говорю про роль государства. Тут роль государства скорее не в том, чтобы помочь, а в том, чтобы не мешать, в том, чтобы не создавать имидж некоммерческих организаций и благотворителей, как людей, которые отмывают деньги, которые спасают свою репутацию и так далее. Ну, классический пример. Например, это ситуация с компанией «ЮКОС», потому что разорили ведь не только «ЮКОС», запретили, ну, арестовали счета его, его благотворительного фонда, у которого были вполне отдельные деньги, которые даже если бы «ЮКОС» исчез, могли, и он действительно исчез, значит, могли бы быть потрачены даже при этом условии на то, что на какие-то благотворительные цели. Но и это не было разрешено. Кроме того, вот эти поправки, о которых вы говорите, они действительно создали огромные проблемы для этого сектора. 2006-2007 годы, это первые годы в России, когда число некоммерческих организаций вообще не выросло. До этого там был рост 7% в год, 4% в год. Здесь было снижение.
И с 2001 года на треть выросло количество некоммерческих
да,
организаций.
Как бы,
тогда, в 2006-му, да?
Можно сказать,
динамика была.
Да, то есть тогда можно сказать, что это был сектор, так сказать, идущий в авангарде. Он пользовался очень такими прогрессивными западными технологиями, которые помогали им тратить деньги эффективно.
Но
эффективно
и финансирование шло именно с Запада.
Да, совершенно верно. Потом, вот к нынешнему состоянию, этот сектор сейчас, наоборот, так сказать, отстает от остальных. Государство сильно укрепилось, этот сектор, наоборот, произошло некоторое замещение, и это замещение очень вредно, потому что государство всегда тратит деньги менее эффективно, чем некоммерческие организации. Наоборот, государство должно развивать сотрудничество с НКО. В тех странах, где НКО действительно создают большую долю ВВП, как, например, в Голландии, там очень часто государство, услуги, которые оно обязано предоставить, оно позволяет предоставлять некоммерческим организациям.
Ну, конечно,
и они этого делают
лучше. Не произойдет, потому что тогда государство тот небольшой кредит доверия, который у населения ему сейчас дает, отдаст к некоммерческим организациям. Ведь население когда доверяет государству? Когда государство повышает пенсии, повышает выплаты, повышает там, строит новые больницы. Если государство эту свою функцию передаст некоммерческим организациям, то оно потеряет окончательно остатки доверия граждан.
Ну, тут надо с вами поспорить, потому что в России государству очень сильно не доверяют. Доверяют
даже, даже
не президенту, а лично человеку, который эту должность замещает.
Понятно. Так что тут не это
будет,
понятно.
Это будет работа на всех. И если это сделать, то и государству будут доверять больше, потому что услуги, которые оно должно предоставить, за его деньги будут предоставлены лучше, и будет и выше доверие и государству, и некоммерческим организациям.
Это очень сложная конструкция, потому что тогда человек должен подумать, какое хорошее у меня государство, оно дало толчок к развитию некоммерческой организации, которая построила мне больницу. Куда проще то, что происходит сейчас. Какое хорошее государство, которое построило мне больницу.
Ну, мне кажется, что дело не в строительстве больницы, а там, в помощи детям, которые ждут операции. Почему невозможно, чтобы государство только все это обеспечивало? Почему нужны эти НКО?
Видите ли, ну, тут есть некоторые, это называется welfare mix, то есть соотношение. Значит, в каких-то странах очень бизнес жертвует, там, в Америке бизнес жертвует там, 1% прибыли на благотворительность. Может быть, там, 2-3%. В России это иногда доходит до 10, до 20, даже больше процентов. Это потому, что государство, во многом принудительная благотворительность государства, заставляет их тратить, содержать там в этом городе, в котором компания работает, какие-то социальные организации.
Ну и кроме того, я считаю, что люди, граждане, они могут делать это более гибко и быстрее, чем государство. Потому что если представить, особенно наше централизованное государство, чтобы помочь вот этому конкретному ребенку там в Уренгое или где-то там в Тамбове,
ну, да,
да? Вы себе представляете, да, вы себе представляете вот эту вот цепочку, которую должны пройти люди. А, опять же, бывает, допустим, заболевания, которые лечатся в центральных госпиталях, которые, допустим, там случай один там, на 100 тысяч населения. Понятно, что не везде есть на это ресурсы, не везде есть возможности сделать это на государственном уровне, к сожалению. И в этом случае должны подключаться благотворительные фонды и граждане. Как сейчас и происходит.
Анна, вот я думаю, каждому в детстве приходила одна простая мысль в голову. Как бы было здорово, если бы каждый взрослый человек в России скинулся бы по 10 рублей, сколько же бы денег тогда получилось? Порядка там 100 миллионов, да помноженные на 10 рублей, да это же огромные деньги. Так бы после каждой получки, это же сколько можно людей спасти. Вот куда девается эта мысль, когда люди вырастают и перестают в частном порядке тратить деньги на благотворительность или хотя бы даже на милостыню?
Я бы сказала так. Во-первых, воспитание. Да? Угу. То есть, как я уже говорила, 70 лет в нас это не воспитывали. А это воспитывается с одной стороны обществом, с другой стороны лично дома. Если семья живет по совести, да, простите за такое высокопарное слово в эфире, или если семья религиозна, да, или там есть какие-то еще убеждения, такая семья сама жертвует, воспитывает соответствующим образом детей. Если семья уверена, что государство ему обязано, там, этой семье, да, дать квартиру, дать работу, дать образование, значит, семья уверена, что и окружающие должны все получать от государства, что есть добрый папа, государство с патерналистской политикой, и, соответственно, в этом случае человек расслабляется, он не хочет ничего делать. А на самом деле нужно просто идти и работать. Вот интересно, мы спрашивали людей, 10 человек опросили, как по-вашему, что нужно сделать, чтобы благотворительность развивалась? Люди давали разные советы. И налоги снизить, и воздействовать на топ-менеджеров, и привлекать в рекламу известных авторитетных людей, там, Чулпан Хаматова, там, Михаила Горбачева, кого-то еще, и просто рекламу давать, и отчитываться. Да? Один человек из 200 сказал: я готов помочь. Нужно что-то делать. Вот, нужно, допустим, нужна информационная поддержка. Я программист, я могу сделать сайт, могу сделать портал, могу вам помочь с информационной поддержкой. Вот мои координаты. 1 из 200.
Классно.
Может быть, действительно, поэтому все так плохо, потому что люди не готовы. И вот исследование Циркон, компании, представление россиян о субъектах благотворительной деятельности, то есть кто должен помогать в первую очередь, на первом месте у нас все тоже государство. 59% ответили, что именно это ее забота.
Можно вот мы просто на этом моменте остановимся?
Да.
Потому что я, честно говоря, вообще не понимаю, как государство может быть кем-то, кто оказывает благотворительность. государства бюджет, цели бюджета. Государство обязано. Мы живем в социальном государстве, в Конституции написано. Оно обязано делать благотворительные... Точнее, это даже благотворительность не называется. Благотворительность — это моя благая воля. А государство это обязано, потому что оно государство.
Тут нужно разделить этот вопрос на два. Значит, что касается социальности государства, тут мы действительно идем по такой модели, которая в некотором идеальном, в идеальном случае реализована, скажем, в Скандинавии. Вот там действительно социальное государство, оно, а не компании и не НКО, предоставляют большую часть общественных благ. Но это страны, которые, как известно, обладают самым низким уровнем коррупции в мире. По всем вот, каждый
раз проводится. Ну, плюс высокие доходы, высокие налоги.
Да, значит, в России это явно не та модель, которая будет эффективной, потому что государство в России очень неэффективное, оно очень коррумпированное, и оно эти деньги расходует крайне... либо
неэффективно.
Очень много уходит там, я не знаю, на всякие откаты и так далее. Значит, в России, вероятно, и должна быть большая роль и частных компаний, и некоммерческих организаций.
И я бы сказала так, что роль государства вообще в идеале во всем мире это не сколько благотворительность, сколько сужение поля для благотворительности. То есть государство должно выполнять свои обязанности. То есть государство должно включить в список обязательных предметов для детских домов и домов ребенка памперсы. Тогда не нужно будет проводить акции «Сухая попа», да? Тогда не нужно будет гражданам собирать машины памперсы и отправлять их в детские дома и там в роддома. Потому что это ненормально. Это должна быть обязанность государства, и государство должно эту обязанность выполнять. Да? Если мы говорим о доступности образования или о доступности лечения, я считаю, что 90% этого должны покрываться государством. Остальное – это поле для благотворителей. И тогда это будет, тогда это можно будет организовать, тогда это можно будет охватить, и тогда у людей, которые занимаются волонтерством, которые занимаются поиском денег, не будет вот этого ужаса в глазах, когда ты понимаешь, что ты все охватить не можешь, и пока ты помогаешь одному, там 10 умирают.
Ну, еще помимо государства, россияне считают, что нужно тем людям, которые нуждаются, они должны надеяться на промышленные корпорации и бизнес-структуры. Так ответили 43% россиян, это исследование Циркон. Тут же на третьем месте это независимые благотворительные организации, которые должны заниматься помощью, 41%. И частные лица, то есть, собственно, само население оказалось на четвертом месте. То, что население должно помогать, так ответили 25 всего лишь процентов россиян.
Причем интересно, какое население? Вот по опросам,
да,
которые проводила Высшая школа экономики, значит,
40%
наших граждан считают, что благотворительность только удел очень богатых.
Да.
Вот они не про себя говорят, они говорят про тех, которых они видят, значит, вот в телевизоре, которые покупают яхты-пароходы, они должны, значит,
богатых или среднего класса, да, повысить уровень жизни людей, и сразу люди начнут заниматься благотворительностью.
Ну, между прочим, это не лишено разумности и логики, потому что вот передо мной исследование, которое проводилось по домохозяйствам в Великобритании, это репрезентативный опрос, и смотрели, как зависит количество средств, которые отправляются на благотворительность, от годового дохода домохозяйства. И у нас получается следующая картина, что группа с самым высоким доходом, порядка 92 тысяч фунтов стерлингов в год, тратит 50% на благотворительные средства. Не 50% своего бюджета, да, но по сравнению с другими группами.
То есть они составляют
Наибольшую долю участников в благотворительности, это именно те, кто...
Среди них 50%. Да? 41% – это группы с чуть меньшим доходом, 52 тысячи фунтов стерлингов в год. И при этом, действительно, группы с самым маленьким доходом, 5 тысяч фунтов стерлингов в год, это действительно мало для Великобритании, тратят, тем не менее, 15% в среднем от своего годового дохода.
Может быть, у нас просто нет осознания людей того, что если я не отдам пусть даже 10 рублей, если я отдам 10 рублей, то это очень поможет, чем если бы я вообще ничего не отдавал. Нет этого осознания, что надеяться не на кого этим людям несчастным.
Ну, с одной стороны, да. Понимаете, как вот, когда в природе, да, наступают какие-то тяжелые времена, начинают животные заниматься каннибализмом. Да? То есть, говорю, чем тяжелее общество, тем сужается вот это доверие. То есть уже не хочется вступаться за соседа, уже не хочется вступаться там за коллегу, уже ты бережешь свою семью. И люди стараются, да, удержать средства, удержать финансы в своей семье. Они понимают, что если что, никто не поможет. Они держат на черный день. Угу. И так, когда поступает каждый, получается, что поток средств на благотворительность снижается. То есть это логично. И опять же, да, при росте благосостояния желание помогать и возможность помогать, они увеличиваются.
У российской благотворительности есть еще один феномен, который не встречается практически ни в одной стране мира, где благотворительность развита хотя бы на том же уровне, что и у нас. Феномен заключается в следующем. Вот ВЦИОМ задает вопрос. С каким из ниже приведенных суждений вы в большей степени согласны? Благотворительность должна быть анонимной, широко говорить о добрых делах своих или чужих не следует. И второй вариант, значит, добрые дела тех людей, которые занимаются благотворительностью, должны быть известны окружающим. Вот за известность выступает 44%, а 48%, больше половины, да, если мы выкинем тех, кто затрудняется ответить, считают, что благотворительность должна быть анонимной. Это даже на первый взгляд противоречит европейской и американской практике, где мы можем поименно назвать артистов, голливудских звезд, которые занимаются благотворительностью, которые звездные пары Анджелина Джоли и Брэд Питт, которые тратят свои деньги, которые устраивают акции. И все это широко известно. Это топ-новости, это новости в таблоидах, это новости на лентах информационных агентств, это теленовости. Это широко обсуждается, широко освещается. Они пример для всех. Да? Пионер всем ребятам пример. У нас люди высказываются за то, чтобы благотворительность была анонимной. Почему так? Откуда это вообще пошло? Вот это, этот образ такой доброго человека, который, значит, не ищет славы, а дает свои деньги. Казалось бы, вот он идеализируется в российской благотворительности. Откуда это вообще идет? И почему такое отношение вообще к благотворителям у нас сложилось?
Ну, у нас принято так, да? Быть знаменитым некрасиво, скромность лучшее украшение. Люди боятся, наверное, что если человек пожертвовал и при этом прославился, что он-то сделал из корыстных побуждений.
Да какая разница, из корыстных, не из корыстных, да хоть...
А потому что идейные, да, потому что есть какие-то идеи. Потому что нас учили, что есть материальное, это низменное, а есть принципы, есть идеи, это важнее. В данном случае, я абсолютно с вами согласна, что в данном случае мне не важно, ради чего человек принес эти деньги, или эти памперсы, или эти лекарства. Я готова, не знаю, большими буквами написать ему спасибо, я готова прославить, я готова там поаплодировать. Если от этого кому-то лучше... От этого даже получается двум людям лучше.
Вы знаете, как говорят о богатых людях, которые начинают жертвовать на благотворительность. Ага, проворовались, теперь грехи отмывают.
Значит, да. Это вопрос к прокуратуре. Кто проворовался, а кто нет.
В этой ситуации, значит, какой мог бы быть очень эффективный способ делать благотворительные пожертвования? Когда не надо никуда идти, когда не надо ничего искать. Очень часто это на Западе практикуется, такой способ продвижения маркетингового товаров, когда вы покупаете какой-то товар, и вам говорят, вот вы его купили, а 10% от его стоимости, оно пошло в фонд дикой природы, или в ЮНЕСКО, или в какую-нибудь африканскую страну, и так далее. И это, значит, помогает действительно людям делать вот эти небольшие пожертвования. В России это к чему приведет? К тому, что скажут, что у вас цена завышена, потому что вы еще какие-то деньги с нас берете, которые, в принципе...
Якобы.
Значит, у нас же считается, что все должно продавать по себестоимости, значит, ну как же, это слишком много. И при этом эти деньги, поскольку доверие очень низкое ко всем, то вам скажут, что эти деньги вы потратите, ну, не передадите в какой-нибудь фонд, а потратите на, значит, компенсационный пакет.
Как преодолеть этот рубеж доверия? У нас не доверяют никому. Ни богатым людям, которые тратят последние деньги, ни компаниям, которые содержат целые города, ни частным людям, которые делают пожертвования, ни людям, просящим в метро милостыню. Никому. Деньги свои мы никому не доверяем.
Чудесный рецепт дал нам человек вопрос. Он сказал, всего-то и делов построить в России гражданское общество. То есть, да, нужно что-то делать планомерно, постоянно, не думая, что тебе скажут, не думая, там, что тебе подумают. Там, как тебе назвать?
Я бы вот что сказал. Может быть, это такая парадоксальная мысль. Считается, что в России вот этот низкий уровень доверия, например, к бизнесу, а равный к некоммерческим организациям, он связан вот с тем периодом там, первоначального накопления в 90-е годы, что эти деньги были заработаны какими-то непрозрачными, а часто преступными путями и так далее. И вот на это списывают недоверие к нынешним бизнесменам, к нынешним некоммерческим организациям, которые там в 90-е годы, скажем, получили деньги, там, я не знаю, ЦРУ или как многие считают и так далее. Значит, вот мне кажется, что, ну, во-первых, государство само провоцирует эти разговоры, и это большая проблема. Но кроме этого, вообще вопрос не в том, что было тогда, вопрос в том, как действуют сейчас. Вот если сейчас люди бы видели какие-то примеры, им бы показывали, как их деньги помогли решить проблему такого-то ребенка, такого-то учреждения, там, я не знаю, какого-то детского дома и так далее. Если бы они видели, что сейчас компании ведут себя действительно по каким-то высоким стандартам и социальной ответственности, и ведения бизнеса, и ответственного отношения к окружающей среде и так далее. Вот это бы очень сильно повлияло. То есть проблема не в том, что было когда-то, а в том, что сейчас люди видят перераспределение собственности, которое ведется не правовыми путями и так далее. Вот в этом проблема.
Давайте почитаем смс. +7 985 970 45 45. Много сообщений пришло, есть очень любопытные. Рита пишет. Хотите помочь, помогите непосредственно, но не через фонды, иначе ваше пожертвование пойдет на счета руководства. Здрасте, господа ведущие. Живу в Америке лет 20. Как-то решили с друзьями на Рождество подарки друг другу не дарить, а отправить эти подарочные деньги на помощь. Ну, кстати, уважаемые радиослушатели и телезрители,
отличная
хорошая
идея,
инициатива
по-моему.
На под Новый год. Хотите помочь, помогите непосредственно.
Учитывая, что в России огромные деньги расходуются на подарки, это принято не только корпоративные,
да,
но и личные.
И даже сейчас, вот недавно говорили о том, что американцы потратят каждая семья по примерно $410 на подарки близким. Ну, казалось бы...
Я думаю, в Москве в среднем больше, поэтому...
Ну, не в среднем, нет, на самом деле нет, но тем не менее. Свяжитесь с Bravio.ru. Публикуйте просьбу о помощи, мы многим помогаем. С 2002 года работаю в благотворительности и третьем секторе вообще. Вот вам лукавые цифры собственного опыта. 12 тысяч евро, собранные на улице в Ирландии за один день 6 волонтерами. Молодых оболванивают идеологией, в частности, когда повязывают пионерские галстуки. Я считаю, что это преступление над еще не сформировавшейся личностью, пишет Михаил. Я думаю, что это камень наш огород, потому что многие слушатели, судя по СМС, воспринимают нашу речь как такую идеологическую закладку.
Да нет, зачем? Я вот вчера видел фотографии, как дети в пионерском галстуке возлагают цветы к памятнику Сталина. Это 2008 год.
Я генеральный менеджер, помогаю таксистам фонду Хаматова. Это вопрос зрелости общества, пишет Вадим. Самый действенный, но и самый абсурдный способ научить россиян благотворительности – это отправлять их пожить в американских семьях на год. У американцев благотворительность сильно развита. На регулярной основе, пишет Юрий из Ростова-на-Дону, жертвую на Википедию. Также жертвую на Kiva.org, международный проект по борьбе с бедностью. Казалось бы, у нас есть, кстати, такие... Да,
можно?
Да.
Просто это очень важно. Тут вопрос такой специальный, но тем не менее, который будет все время, его важность будет расти. Как жертвовать на Википедию? На Википедию жертвуют через интернет с помощью карточек. Значит, вот если российские
Слушателям, что Википедия – это сайт, на котором собирается энциклопедия народная.
Да-да-да. Значит, вот, скажем, у меня есть кредитная карточка, и там есть система интернет-банкинга. И там вы можете, там есть такие услуги, вы можете там перевести деньги там вашей компании, которая предоставляет вам сотовую связь, или, скажем, заплатить за коммунальные услуги. Вот если там будет такая же опция, уже готовая, перевести 10 или 100 или 1000 рублей как конкретной благотворительной организации, это просто это сделает это проще, это такое снижение транзакционных издержек.
То есть это увлечение банков, получается. Банки могут
банки,
вести такую...
Мы говорили в начале программы про СМС-сообщение, чтобы все, что вы перечислили с помощью СМС-сообщения в какую-то компанию, ушло этой компании, а не половина оставалась у МТС или Билайн. Да.
То есть чтобы, сами сотовые операторы запускали эту программу, сами банки
это
запускали
Это инфраструктура
программу.
Благотворительности. Она помогает тем, кому нужны деньги, связаться с теми, у кого они есть и которые готовы их пожертвовать, если это будет несложно.
Давайте, наверное, уже немного времени остается к опросу «Эхо Москвы», который мы повесили на нашем сайте www.echo.msk.ru.
Можно только вот перебью, потому что действительно очень интересное сообщение. Читала СМС, много думал. Значит, люди пишут о том, как они тратят деньги на благотворительность. Находятся среди наших слушателей такие герои. И некоторые тратят на, уж казалось бы, совсем странные проекты. Помогают талантливым музыкантам, тратят деньги на там живопись. Некоторые отдают в религиозные там организации и так далее. И, казалось бы, вот когда в стране там много детей, болеющих онкологией, надо все деньги тратить туда. Но это не совсем так. И вот в развитых странах очень принято тратить деньги на те сферы, с которыми ты непосредственно
работаешь. Я бы сразу с тобой не согласилась, чтобы нам не устраивать громкость, потому что, возвращаясь к опыту Валерия Панюшкина, который был у нас в эфире, он говорит, что сейчас главная проблема в России то, что не ценится жизнь человека. Жизнь ребенка уже приходит в сознание того, что это страшно. Просто в США и других странах нет таких очередей на операцию, нет таких проблем, поэтому они позволяют
себе. Но чтобы прийти к тому, чтобы наше население тратило деньги на эти ключевые проблемы, пусть они начнут хотя бы с того, во что они вовлечены в большей степени.
Абсолютно неважно. Вы потратите на что? что-то одно, на другое пусть там крупный какой-то благотворитель, который будет изучать рынок и смотреть, где денег не хватает, вот он даст туда. А вы потратите, куда вы хотите, неважно.
Любовь, по-моему, это воспитание культуры. Да. Это пример. То есть ты сюда, я сюда. Пусть это будет массовое.
Если потратите вы
на фантики, на бантики человеку, вы потратите. Который, да, там, научитесь тратить деньги,
знаю, скажем,
на благотворительность.
В национальный,
только
в
не на фантики.
Пусть вот там какая-то некоммерческая организация помогает только там, я не знаю, иммигрантам, я не знаю, из Таджикистана. Замечательно. Вот она им поможет, с ними проблем не будет. Тогда остальные смогут сосредоточиться на других людях. Абсолютно неважно. Пусть кому-то помогут.
А это, кстати, очень важный момент, о котором никто не задумает. То есть человек сидит опять в своей скорлупе, на своем диване, со своим борщом, и он не думает, что если он не тратит деньги на благотворительность, да, если, допустим, у отца ребенка нет возможности получить деньги на операцию ребенку, это повышает, повышает безопасность в обществе, да, потому что вместо того, чтобы получить деньги в фонде, отец ребенка выходит с ножом, ждет нас с вами в подъезде, потому что он находится в безвыходной ситуации. И, может быть, даже вот это способ, да, то есть говорить не только о том, как это хорошо и правильно, но и как это поможет конкретно человеку, который жертвует.
Благотворительность выгодна.
Да.
Она может сделать общество, в котором вы живете, может быть, локально, если вы
более комфортно, да.
Сделать вам лучше. Это корыстный
вашим
интерес.
Детям, скорее вашим
то есть
детям,
корыстный интерес как раз может быть у такого простого.
Ну, просто я заметила, что у нас человека. Сейчас среди молодежи, среди среднего класса, среди япи, среди здоровых, откормленных, модно одетых людей.
Зажравшихся.
Нет, не зажравшихся. Просто людей, которые действительно сами всего добились. У них в голове процветает социал-дарвинизм. Что если я добился, пусть этот инвалид одноногий сам тоже добьется. Пусть эта мать одиночка с тремя детьми добьется. Я смог, почему они не могут? И вот
пусть
это с этим надо бороться.
Пусть это в этом надо людям объяснять, пожалуйста, вы не хотите. Просто помочь этому человеку деньгами, купите ему компьютер, и этот инвалид, который не может ходить, он будет сидеть за столом и делать какую-то работу, которую можно делать с помощью компьютера. И он сам себе поможет, он сам заработает, сделайте.
Научите его ловить рыбу.
Конечно.
И, то есть просвещение и образование молодых богатых, да, это тоже важная задача, которая поможет.
Конечно, я вот, например,
давайте
знаю,
под конец да. послушаем все-таки средства аудитории «Эхо Москвы», как
но
они отвечали на
мы
наши
не
вопросы.
Будем все варианты, я думаю, что на сайт вы можете залезть и посмотреть. Я просто скажу все-таки, наверное, печальные цифры. Мы спрашивали, готовы ли вы сейчас тратить деньги на благотворительность, то есть имеется в виду условия кризиса. Да, ответили 26% проголосовавших, нет, почти 70%. То есть только 26, но с другой стороны, можно сказать, не всего лишь, а целая четверть наших участников опроса готовы потратить деньги. И, наверное, это будет эффективно, даже если...
Это выше, чем в среднем по стране. Мы по нашим опросам, вот Высшую школу экономики проводила, где-то 25% там, за последний год жертвовали какие-то деньги. Но тут надо учитывать...
А в Америке 95%.
Ну, зато в России много тратят корпорации. Ну, как я вам говорил, вот именно
а
в связи с кризисом... Именно,
нам да, есть куда расти, будем
кризисом,
работать.
Как бы должно произойти некое замещение вот, корпораций людьми.
Ну, и самое, наверное, последнее. У нас еще был такой отдельный вариант, что я помогаю, но не деньгами, а работаю волонтером, приношу вещи в детские дома и так далее. Так ответили 7%. Очень коротко, могли бы ответить, что все-таки сейчас... Деньги или лучше вещами на этом этапе?
Вы знаете, я могу лучше, мне трудно говорить за других людей, я вот про себя скажу. Очень многие люди там в Москве, значит, объявляют сбор крови. Вот люди приходят на станцию, сдают кровь. Вот я очень боюсь это делать, я боюсь уколов. Я всегда, никогда в этом не участвую, участвовать не буду. Но я всегда думаю, вот я этого не сделал, значит, я должен сделать что-то еще. Пусть я пожертвую туда же или неважно, куда-то еще. Здесь, значит, нужна кровь, люди дадут кровь. А я пожертвую деньги. Но важно, чтобы вот это было в человеке, что он должен что-то сделать. То, что он может.
Анна, конечно, нельзя спрашивать, кого ты больше любишь, папу или маму. Если ты можешь быть волонтером, будь. Если у тебя нет денег, это хороший выход. Если у тебя есть вещи, но нет времени, отдай вещи. Если у тебя есть деньги, отдай деньги. То есть нужно помогать так, как ты можешь. Я думаю, что это не принципиальный вопрос, как именно должна быть осуществлена помощь.
Спасибо большое. Это была программа «Лукавая цифра». Мы сегодня говорили на тему, возможна ли благотворительность во время кризиса. Оказывается, возможно. Возможно всегда. Благотворительность. С нами были наши уважаемые гости. Сергей Санович, сотрудник лаборатории институционального анализа экономических реформ Высшей школы экономики. Анна Уварова, социолог, директор по работе с клиентами компании «Камкон». Алина Гребнева, Тоня Самсонова. До следующего вторника.
Лукавая цифра.